Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – диалог на Бродвее, города и жанры к 70-летию Соломона Волкова. В эфире специальный выпуск нашей традиционной рубрики «Диалог на Бродвее». В ней мы часто говорим об юбилеях. Сегодня это будет разговор с одним из авторов, Соломоном Волковым, который в эти дни отмечает свое 70-летие. Я хочу воспользоваться этой славной датой, чтобы, наконец, как следует расспросить Соломона обо всем, что было бы интересно узнать нашим верным слушателям и читателям. Соломон, я предлагаю построить нашу беседу по городам и жанрам. И, конечно, прошить музыкальными фрагментами, без которых не обходится ни один наш разговор. Начнем сначала с того, что нас с вами объединяет. С пенатов. Вы рижанин. Что для вас и вашей семьи значит этот город и край?
Мои родители рижане, мать потомственная рижанка, отец тоже родился на территории Латвии.
То есть, как тогда говорили, буржуазная Латвия.
Да, это буржуазная Латвия. И там они встретились, там они поженились, причем романтическим образом. Отца посадили в тюрьму, он был членом Бунда, еврейской социал-демократической партии.
Это при Ульманисе.
Когда пришел, да, Ульманис был, как мы знаем, руководителем Латвии, но он объявил себя диктатором и распустил при этом все партии. И арестовал массу потенциальных и реальных оппозиционеров, и мой отец был среди них. И мать с отцом поженились, когда он был в тюрьме.
Но они, конечно, говорили свободно по-латышски.
Да. Это три языка, кроме русского, конечно, на котором шло основное общение. Вот. Это был немецкий, идиш и латышский. И все три языка родители знали в совершенстве.
А вы?
Я поступил в латышскую школу, кончил с отличием первый класс латышской школы имени Эмили Дарсини. Не было того русского набора тогда, когда меня решили отдавать на музыку. Так что, как сами понимаете, латышский я знал очень хорошо. Немецкий я знал тоже очень хорошо. Дома стояли собрания сочинений Гёте, Гейне, всех классиков немецких. Любимый магазин был магазин демократической книги, так называемый. Туда приходили за последними новинками. Такой был писатель Травен. Это был его псевдоним, никто не знал, кто он такой. Он писал немецкие романы, живя где-то в Латинской Америке. Вот только сейчас, задним числом, выяснилось, что это был такой беглый немецкий журналист.
Соломон, что такое Рига для вас?
Вы знаете, я ведь вообще человек, как вы очень хорошо себе представляете, не путешественник совсем. И меня в городах не интересуют ни достопримечательности, и я плохо их осваиваю. И в каждом городе я предпочитаю сидеть в своей квартире и носа не высовывать.
А люди, которые жили в Риге, ну, скажем, Эйзенштейн, который сильно отразился на рижском пейзаже?
Ну, Эйзенштейн с детства просто был в числе моих любимых культурных деятелей, но это в первую очередь потому, что он был революционным. Меня ведь вообще очень увлекало с детства так называемое революционное искусство, авангард. И вплоть до отъезда моего последующего в Ленинград, это вот с моим приятелем детства, главным Лазиком Флейшманом.
Который стал теперь профессором Стэнфордского университета. Да. И мой однокашник, мы с ним вместе учились в одном и том же университете, он, правда, постарше. В Риге произошло судьбоносное для вас событие. Встреча со скрипкой. Как это случилось и чего это вам стоило?
Совершенно случайно, потому что я вышел с того возраста, когда мог посещать детский садик. Нужно было куда-то меня пристроить в школу. И единственная вот школа, куда принимали тогда в 6 лет, была музыкальная школа имени Эмили Дарсини. Меня туда повели, просто чтобы как бы перекантоваться. Причем решили сделать из меня скрипача тоже по очень простой причине. Если вы пианистом, то нужно было бы покупать в дом фортепиано. Это уже как бы такое серьезное вложение. А так, поскольку не предполагалось, что я стану музыкантом, то ну, так перекантоваться, скрипочка в руки, она была дешевая маленькая скрипочка. И меня привели в эту музыкальную школу, оказалось, что у меня подходящие пальцы и абсолютный слух, и все так и потекло.
А как вы отнеслись к этому? Как к трагедии или драме?
Совершенно не помню, чтобы на меня бы это повлияло. Меня привели, всем я понравился, это тоже для меня было очень важно, и с самого начала все пошло очень хорошо. Я оказался очень, не знаю, как это назвать, назвать способным, наверное, музыкантом. В общем, вундеркиндом. И это мне нравилось, у меня все получалось.
А как вы открыли музыку? От любви или от необходимости?
И от того, и от другого. Вот любовь к музыке, она как-то очень постепенно во мне пробуждалась. А сначала было то, что мой самый первый учитель называл обезьянничество. Я очень легко все перенимал. И вот если я слышал, как кто-то играет там пьесу какую-то, то я мог очень хорошо это скопировать. А потом постепенно пришло какое-то понимание того, что и как.
Ну что ж, каково самое сильное музыкальное впечатление вы увезли из Риги?
Самое сильное впечатление для меня был визит в Ригу. Неожиданно для всех, потому что Рига ведь в то время была, если вы помните, закрытым городом. Туда не допускали иностранцев. Тем не менее, тогдашний директор филармонии Филипп Швенник, фигура легендарная во многих отношениях, добился того, что когда Вен Клайберн, он же Ван Клибан, победил на конкурсе Чайковского, то личные связи Швенника позволили ему пригласить Клайберна в Ригу, и он приехал. И это впечатление я помню очень хорошо. А Клайберн играл третий фортепианный концерт Рахманинова с Кондрашиным. Кондрашин дирижировал. Так вот, в этом концерте впервые я заплакал от музыки. Это была абсолютно для меня неожиданность. Клайберн сел, и потекли вот эти тихие начальные звуки третьего концерта Рахманинова. И вдруг это все перевернуло во мне. Я впервые понял, что музыка затрагивает какие-то тайные струны в тебе.
Это от Ван Клайберна или от Рахманинова?
Мы ведь знали всю эту музыку в несколько такой скованной, ее можно назвать условно советской трактовке. В послевоенные годы установился некий стандарт и у скрипачей, и у пианистов. Нужно было все играть очень так благородно, красиво, уверенно. Вот такой какой-то был стиль, который я действительно бы назвал советским. Конечно,
фиксировка такая. Да,
да? Да, в нем были свои титаны в этом стиле. Там Ойстрах вот так играл. Вот нужно было всем играть как Ойстрах. А у пианистов, предположим, нужно было всем играть так, как Гиллельс. Это были титаны. Я оценил и Ойстраха, и Гиллельса значительно позднее. А в тот период это меня оставляло на самом деле равнодушным. А тут вдруг было нечто совершенно другое. Это был какой-то такой доверительный, интимный, непосредственный разговор, к которому мы не привыкли. И это меня, вот, видите, поразило и запомнилось поэтому на всю жизнь. Вот так вот Клайберн играл третий концерт Рахманинова. Таким я запомнил его исполнение.
Следующий этап вашей жизни связан с Ленинградом. Первая встреча. Что вас больше всего поразило в Ленинграде при первых встречах? Дома, люди, пейзаж, история?
Первое мое впечатление от Ленинграда, я пришел в интернат, меня там старший товарищ как бы взялся исполнять роль такого Вергилия. И первое, с чем я столкнулся, когда нужно было открыть дверь в спальню, где впоследствии, как я узнал, нас 20 человек было, что я схватился, а ручка была мокрая. А это была, извините меня, Харкотина на ручке. И при этом, значит, когда я уже ее открыл, то на меня свалился валик сверху, который тоже был поставлен специально. Вот эти два были самых ярких моих впечатлений. Первое впечатление от Ленинграда.
Надеюсь, что потом они исправились. Чему самому важному вы научились в консерватории?
От, собственно, консерватории в тот момент главным образом умение увиливать от лекций. Значит, на нас давили с тем, чтобы мы посещали эти лекции, а мы всячески сопротивлялись и занимались самообразованием. И я до сих пор помню разговор с деканом, когда после первого семестра уже были сданы первые экзамены, и он меня вызвал и сказал: «Волков, ты что думаешь себе? Тебя не было на 90% лекций». На что я, по моим теперешним понятиям, ну, чрезвычайно нагло сказал ему, знаете, это знаменитый диалог между директором театра и тенором, когда он говорит, там, X... «Вы дурак», — говорит директор театра тенора. А на что тенор ему возражает? А голос? Так вот тут, значит, когда мне декан наш эту претензию высказал, я ему сказал: «А экзамены?» Знал я. Он как-то так занялся. Я говорю: «Ну вот и хорошо». И он меня с этим отпустил.
Питер и Москва. чем именно для вас проявилась вечная борьба двух столиц?
Ну, для меня в тот момент, когда я проникся вот духом ленинградской школы, или как она тогда себе тоже гордо именовала, питерская культурная школа, даже разговора не было о том, что важнее, что благороднее, что интереснее. Все абсолютно в Петербурге и петербургской культуре, и в современной мне, ленинградской культуре, которую мы все рассматривали как наследницу, мне все в ней импонировало в 100 раз больше, чем какие бы то ни было проявления этого дела в Москве.
А почему? Потому что это была неофициальная культура?
Нет, потому что это было свое. Эти все люди были вокруг. И должен я вам сказать, что это как бы за мной сохранилось в значительной степени.
Тоже были ваши кумиры того времени?
Но это были все лидеры тогдашней ленинградской культуры. И должен сказать, что мы вот тогда воспринимали Шостаковича, который уже в это время не жил в Ленинграде, а жил в Москве, мы его все равно воспринимали как лидера петербургской ленинградской культуры. И в этом плане для меня знакомство с творчеством Шостаковича, которое началось в Риге, и там были свои какие-то памятные эпизоды, но я все-таки совершенно не понимал значения этого человека, пока не пришел в филармонический зал, это, как известно, бывший зал дворянского собрания, белоколонный знаменитый зал, где Чайковский дирижировал премьеры своей 6-й симфонии, и там я впервые услышал симфонию Шостаковича в живом исполнении. Моровинский дирижировал 11-й симфонии, которая незадолго до этого появилась, 11-й симфонии Шостаковича. И я до сих пор помню, я стоял, билеты у нас были у всех тогда, конечно, входные, я стоял, вот прислонясь именно к одной из этих замечательных белых колонн. И если вы помните, эта симфония называется 1905 год. И в этом качестве она получила Ленинскую премию и, так сказать, как бы подавалась как такое революционное произведение. В ней действительно, как бы внешне в этой симфонии, нечто изображалось в предположительной революции 5-го года. На самом деле, и первая часть – это вот картина такого застывшего Петербурга, олицетворение власти. А затем там следующая часть – это вот расстрел 9 января. Шостакович каждый раз это преподносил как такие символы музыкальные. Поэтому для меня все эти снобистские разговоры, что да, вот там, позднее я узнал, что Стравинский, прослушав эту симфонию Шостаковича, сказал, ну, это же передвижническое искусство. Да, передвижническое в известном смысле.
То есть с программой, да?
Да, с программой, но в том-то и дело, это очень обобщенная программа, на самом деле. И вот я помню, что вот когда я эту сцену расстрелил, слушал музыку, я сам стал сползать, как будто в меня стреляли. А в финале это сцена такого бунта народного, гнева, когда разъяренный народ в ответ на вот эти выстрелы кидается в атаку. И это вот потрясающее ощущение, когда тебя музыкально этот поток увлекает, и ты становишься частью массы какой-то вот такой демонстрации, какого-то вызова. Я тоже запомнил это ощущение навсегда, потому что я тогда впервые понял, что музыка может говорить не только что-то тебе лично, один на один, вот как это было в случае с Клиберном, который исполнял фортепианный концерт Рахманинова, но что она также может тебя вовлекать в некоторые массовые явления и делать тебя участником общественного процесса. Но это уже все задним числом, а вот тогда эмоционально я пережил впервые ощущение такой причастности к народу через музыку Шостаковича, и вот так она звучала в исполнении Моровинского.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире специально приуроченный к 70-летию Соломона Волкова выпуск нашей традиционной рубрики «Диалог на Бродвее». Соломон Шостакович, наверное, главное событие в вашей жизни. Что вас больше всего удивило в нем?
Лично в человеке?
Да.
Вы знаете, ведь он же был необыкновенной фигурой в том смысле, что... Ну, вот пример. Он увлекался хиромантией. Он серьезно разбирался в этом деле. И знакомым, которому он решал, что он по руке погадает, он это делал. В том числе и мне, да, гадал.
Ну и как?
Не скажу, все сбылось. Все, что он сказал, сбылось. И у Мариэтты Шагинян есть воспоминания о том, как Шостакович впервые пришел к ним в квартиру. У них там стояла такая довольно солидная перегородка в квартире. Шостакович вошел, и перегородка упала. То есть у этого человека, безусловно, была какая-то сила паранормальная. От него исходили какие-то излучения, и невозможно было, общаясь с ним, не ощущать, что ты разговариваешь с существом высшего порядка. И это, конечно, незабываемое впечатление.
Шостакович был причиной вашей эмиграции, не так ли?
Да, потому что шаг за шагом на протяжении не одного года у нас установились какие-то отношения. Это все началось с того, что я вместе со своими приятелями организовывал фестиваль Шостаковича сначала в Ленинградской консерватории, потом мы исполнили оперу его ученика Вениамина Флейшмана, скрипка Ротшильда по Чехову, которую оркестровал Шостакович. Потом я написал книжку «Молодые композиторы Ленинграда», обратился к Шостаковичу с просьбой о предисловии, он согласился. Вот это была как бы наша первая встреча уже вот как бы рабочая, то есть он наговорил мне, я записал. И вот так вот шаг за шагом установились отношения, при которых мы начали работу над его мемуарами. В итоге оказалось, что эти мемуары, которые Шостакович рассчитывал опубликовать в Советском Союзе, это оказалось невозможным по причине той, что главным фокусом Шостаковича были необычные воспоминания там, о друзьях, о тех или иных музыкантах. Главным образом книга была посвящена выяснению отношений со Сталиным. А в тот момент в Советском Союзе была такая установка относительно Сталина «лодку не раскачивать». Это было запрещенное имя во всех отношениях. То есть нельзя было его ни хвалить, ни ругать. А тут вдруг такой вот жест чрезвычайно активной со стороны Шостаковича, книга была очень антисталинской. Но поскольку опубликовать ее в Советском Союзе оказалось невозможно, то мы как бы условились, что я это сделаю после его смерти на Западе, и я осуществил его пожелание.
Я помню, как мы с вами познакомились, это было уже 36 лет назад, и это как раз то время, когда вы готовили мемуары к печати. И я помню, что издатель вам сказал, что кроме вас только Библию так
ставили. Было большое событие.
Событие было звучное. И, конечно, эта книга принесла вам славу, но немало и горя, не так ли?
Разумеется, потому что на меня накинулись абсолютно со всех сторон. Сколько их есть, это как у Гоголя, знаете, ветер дул с четырех сторон. Но для меня Нью-Йорк, он оказался важным не только потому, что здесь я выпустил мемуары Шостаковича, но и потому, что я здесь по-настоящему познакомился с Бродским. С Бродским я столкнулся впервые еще в Ленинграде, но это была мимолетная встреча, а по-настоящему мы установили с ним контакт здесь. И Бродский для меня оказался тоже человеком не только, с которым вот я в итоге сделал книгу диалогов, но он оказался во многом примером и моделью существования в совершенно новых условиях.
Что имеете в виду?
Эмиграция в любом случае, и я не знаю, согласитесь ли вы со мной, это открытая незаживающая рана.
От хорошей жизни никто никуда не уезжал, это точно.
Да. Нет, так дело не в этом, откуда ты уехал, а в том еще, куда ты приехал. И это рана, которая продолжает так или иначе соднить. Не знаю, наверное, бывает исключение, может, у вас другое отношение к этому ко всему. Я, живя в Нью-Йорке все вот эти годы, продолжаю оставаться в реалиях русской культуры.
По-моему, это неизбежно. Вот Бродский, например, который уж точно очень хорошо акклиматизировался на Западе,
да.
Правда?
Да, да.
И, тем не менее, все его реакции были ориентированы на Россию, как бы он к этому ни относился. Это, конечно, уже реплика в сторону, но я помню, когда началась перестройка, как горячо он болел за каждую перемену. И он говорит, ну как нам теперь называть эту страну? Она уже не Советский Союз, она еще не Россия. Будем называть ее попросту Штирлиц. Что бы это ни значило. Извините, это реплика в сторону.
Но, возвращаясь к тому, что я хотел сказать, Бродский был для меня моделью жизненного поведения в том смысле, что здесь, в Нью-Йорке, надо было привыкать к тому, что ты остаешься в итоге все-таки один на один с собой. Нету ни вот этого как бы широкого круга общения, а если он есть, то в нем есть все-таки некоторая искусственность. И это вот был для меня урок Бродского. Ты сам собой, ты никому не нужен. Все, что ты можешь сделать, ты должен делать собственными силами, ни на кого не рассчитывая, и не рассчитывая даже на то, что ты найдешь единомышленников. И только поняв это и приспособившись к этому, и ассимилировав вот эту позицию, ты находишь в себе силы существовать.
Бродский называл это демократией. Поговорим немножко о жанрах. Вы стали известны прежде всего как наш Экерман. Экерман, собственно, Экерман, пожертвовал собственным творчеством ради Гёте. Он пытался писать стихи. Критику Гёте сказал, что все это не важно. У него есть только одна цель в жизни Окермана – это быть его собеседником. Более того, он ему не разрешал печатать при жизни ничего, только после его смерти. Окерман
пожертвовал собой.
Вас никогда не пугала эта судьба?
Мне это всегда нравилось. И до сегодняшнего дня я занимаюсь этим с удовольствием. После некоторого перерыва, в течение которого я писал свои какие-то книги, это были истории культуры, я опять сел с Евгением Александровичем Евтушенко и сделал с огромным интересом и удовольствием диалоги с Евтушенко.
Кто был для вас самым трудным собеседником?
Самым трудным собеседником был, конечно же, Бродский, потому что он был и самым трудным человеком в общении, и самым сложным, и нужно было, что называется, соответствовать или пытаться соответствовать.
Честно говоря, я, когда разговаривал с Бродским, всегда потел. Мне было просто неловко, потому что от усилий мысли у меня просто все время был мокрый лоб.
Мы когда-то на эту тему с Довлатовым говорили, и я ему признался...
Кстати, Довлатов тоже потел, когда
я
говорил с Бродским.
Я ему сказал, что у меня после разговора с Бродским иногда кровь носом идет. Он сказал, он сказал с облегчением, а я, говорит, думал, что это я один такой слабак.
А кто самым интересным собеседником?
Самым интересным, опять-таки, был, вероятно, Бродский, потому что он очень концентрированно мыслил и подходил с большой ответственностью к разговору. В процессе разговора он иногда говорил то, чего никто из других моих собеседников не говорил, а именно он говорил, подождите, Соломон, я сейчас переговорю. Я хочу сказать это по-другому, точнее, там, лучше и так далее, и так далее. То есть он очень ответственно подходил к этим сессиям и, по-моему, в какой-то степени утомлялся, может быть, не меньше, чем я.
Соломон, в Нью-Йорке вы живете дольше, чем где бы то ни было. Какие у вас сложились с этим городом отношения?
Когда меня спрашивают, житель чего я, вот Америки, Нью-Йорк, я всегда говорю, я житель квартиры 23А на Бродвее. Это мой дом, моя крепость, мое все. Там 15 тысяч книг стоят, которые я знаю хорошо. Они все в три ряда стоят, и я знаю, где какая книга стоит.
И 10 тысяч пластинок.
И мне ничего не нужно. На самом деле я могу, вот сейчас, если мне дать любую тему в рамках моей специализации, то есть русская культура, в основном 20 века все-таки, то я могу написать книгу, не выходя из дома. Мне не нужны никакие дополнительные источники.
Самое сильное музыкальное впечатление в нью-йоркской жизни?
Опять-таки, оно связано с каким-то новым эмоциональным открытием. И для меня таким запомнившимся событием я пошел в концерт Пьера Булеза, который тогда был как раз главным дирижером Нью-Йоркской филармонии. И он дирижировал Малера, который никогда не был самым моим любимым композитором. Знаете, люди, которым не нравится Шостакович, они его называли маленьким Малером. А я, наоборот, Малера могу назвать маленьким Шостаковичем. Для меня Шостакович – это такой концентрированный Малер. Малер всегда мне казался слишком многословным и излишне пафосным. Но теперь мы переходим к этому памятному для меня концерту. Булез дирижировал 6-й симфонии Малера. И опять-таки я понятия не имел, что меня ожидает. Я еще тогда вообще не был знаком с творчеством Булеза дирижера. Хорошо, потому что слышал его с оркестром BBC, но это было немножко другое в Ленинграде. И тут я опять заплакал от неожиданности. Причем ведь считается, что Булез – это очень такой рациональный, строгий, сдержанный, неэмоциональный дирижер.
Партизианский дирижер.
Да-да-да. Композитор тоже, но и дирижер в особенности. Но меня-то как раз поразило именно это. Вот эта сдержанность и такое холодноватое, отстраненное отношение, при котором вся партитура вдруг передо мной раскрылась, как будто вот я листал ее. Все было ясно, все было понятно, и все логично. И вот был вот этот холодок, вот эта отчужденность, которой я и учился как раз, начинал учиться в то время в Нью-Йорке. Это очень совпало с моей эмоциональной потребностью вот научиться этому отстранению, научиться...
Это то, что Бродский называл цвета воды.
Абсолютно. Тут вот сошлись как-то в одном бокале Малер, Булез и идеи Бродского. И это для меня вот запомнилось как начало моего нового отношения к жизни, которое я приобрел в Нью-Йорке. И вот так звучала эта часть из симфонии Малера номер 6.
Thank you.
занимались самыми разными эпохами русской истории. Какой период в русском прошлом вам особенно интересен?
20 век, его начало, то, что является отрезком от 1898 до 1917 годов. Я считаю, что это самый блестящий, может быть, период в таком общем цветении, потому что индивидуальные, конечно, гении были и до того, господи. Но вот как такой всплеск творческой силы, это, по-моему, беспрецедентная штука.
Мы много говорим сегодня о рифме исторических эпох. С чем рифмуется сегодняшний день России?
Я думаю, что при всех зигзагах и очевидных для любого наблюдателя, то, что происходило ровно 100 лет тому назад, это чрезвычайно мне напоминает сегодняшнюю ситуацию очень во многих отношениях.
Сегодня, Соломон, у вас необычная роль. Обычно вы не отвечаете на вопросы, а задаете их. Поэтому последний вопрос я представляю вам задать самому себе.
Наверное, если подумать, то таким вопросом должен быть следующий. Соломон, в какой момент и почему вы решили, что вы не будете скрипачом, а будете писать? Сначала о музыке, а потом и о культуре в целом.
Ну, почему же?
Я очень хорошо помню этот момент, когда я решил это. Я стоял на эстраде вот в этой рижской музыкальной школе имени Эмили Дарзеня. Небольшой там был зальчик, где устраивались концерты. И играл замечательную пьесу Сен-Санса «Интродукция Ирондо Капричиоза». И я вдруг увидел, что аудитория, там сидела, наверное, человек 50 в этом зальчике, что этим людям меня слушать неинтересно. И это было такое унизительное ощущение и такой силы, что именно в этот момент там я понял, что я скрипачом не буду, что я должен заниматься чем-то другим. В попытке преодолеть это вот ощущение кризиса такого полного, я и переехал, собственно говоря, из Риги в Ленинград, потому что, ну, как бы считал, что в Ленинграде более сильная скрипичная школа, там я сразу пошел к знаменитому профессору в класс, где мы учились вместе с Владимиром Спиваковым. Все равно это в итоге, при том, что я поступил потом и в консерваторию, и в аспирантуру, я понимал уже, что я скрипачом все-таки, наверное, не стану. Но вот именно этот момент, когда я играл не самую сложную и не самую легкую пьесу скрипичного репертуара, и до сих пор я не могу слушать эту пьесу без воспоминания о том, какую роль сыграл этот роковой момент во всей моей дальнейшей жизни.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Марина Ефимова, Рая Валь, Юрий Куклачев и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья!